Попал в историю. Эхо Москвы. Все так.
Ну что ж, мы начинаем. У микрофона и перед камерой Сергей Бунтман. Я заменяю Алексея Венедиктова. Заменяю с удовольствием, потому что я очень люблю передачи с Натальей Ивановной Басовской.
Я тоже.
Тем более мы сегодня можем исторически посудачить о даме нам известной.
Хорошо, вот. Известный. Добрый вечер. Я тоже с удовольствием встречаюсь с Сергеем Александровичем. Мы с ним не раз эпизодически в прошлые времена говорили. И в частности, именно о Средневековье. Сегодня рубеж. Средневековье в английской истории. Мария Тюдор, даты жизни 1515-1558, а королева с 1553 года. Королева из английской династии Тюдоров, знаменитой, которую прославила, конечно, не Мария, а Елизавета Первая Великая, но
да,
все-таки та самая сестра. Династия. Да, наполовину.
Странно
было. Разные матери, один отец, Генрих VIII Тюдор. Мария Первая, она же последняя в английской истории.
Ну как?
Что она такое?
Мария, в смысле...
Номеров больше не было.
Мария Вторая. Мария Вторая, ну, дочь Якова.
Более поздней истории, да.
Да.
А вот здесь, в конце Средневековья, на ней все кончается. Интересно, что на Марии кончается, как бы, делает... Потрясающий зигзаг, но не кончается. Политика Тюдоров. Она вся со своей политикой, своей личностью, большой разворот в неожиданную сторону. Если в целом для династии Тюдоров характерно, начиная с основателя Генриха VII и заканчивая, конечно, апогеем Елизаветой, поддержка развивающегося раннего капитализма. Протекционистская политика, поддержка реформации, такая разумная, без крайностей, соперничество с Испанией, то при Марии все наоборот. Это зигзаг, это временный поворот в противоположную сторону. Она, в сущности, попыталась остановить время в целом ряде вопросов. Ярче всего это видно было на примере ее политики в области контрреформации. Она подняла знамя борьбы за движение назад. Ну, какой-то Юлиан Отступник совсем другой эпохи, других времен. И благодаря этой своей политике, которую можно было попытаться осуществить исключительно прямым насилием, что она и делала, вошла в историю с этим ужасным прозвищем.
У нас,
кровавая.
Да, у нас, Наталья Ивановна, вопрос в интернете сразу. А когда это она стала кровавой? Спрашивает Михаил Леонтьев из города Энгельс. Он спрашивает, собственно, стало уже при Елизавете или позже?
При жизни.
Ведь сначала она была вроде бы католичкой.
Она была все время католичкой, всегда.
И по прозвищу католичкой.
Прожила жизнь очень сложную, путанную, которую мы постараемся сейчас припомнить. Она была и любовью нации, и каким-то даже идолом некоторое время, как гонимая, как обиженная, а закончила...
Когда ее исключили из наследования.
Да, исключали, да, пару раз. А вот закончила, вот те не очень долгие годы своего правления, это
5 лет всего было.
Да, с небольшим. И закончила тем, что при жизни тот же народ, тот, который любил ее одно время, жалел довольно сильно, готов был быть к ней расположенным, этот же народ назвал ее кровавой. Во всяком случае, в протестантских памфлетах при ее жизни, 50-е годы, после 1555 года, ее называют и кровавой, и злодейкой, и что корона ее в крови. И очень такое вот мрачное завершение ее правления и этого зигзага, который потом с трудом, но не без успеха, выправит ее сводная сестра Елизавета I. Но ведь все-таки должны быть какие-то мотивы для такого странного, ну не очень государственного, направленного поперек течения поведения. Наверное, ее жизнь, ее личная, насквозь, совсем переломанная судьба многое объясняет. Если не все, то многое. И начнем, как обычно. Родилась 15 февраля 1515 года. Родители. Чрезвычайно примечательны фигуры родителей. И в сущности эти фигуры и определяют изломность ее судьбы. Отец король Генрих VIII. Он стал королем в 1509 году. И уже 6 лет к моменту рождения Марии ждал рождения наследника.
Сына, мальчика.
Наследника.
Да.
Я так и сказала.
Да.
Только мальчика. Чтобы линия английских королей была продолжена. Еще не знали в то время в Англии, какими знаменательными будут в английской истории женские правления. От Елизаветы Первой Великой, к Виктории, допустим, ставшей совершеннейшим знаменем и символом нации во многих отношениях, вплоть до Маргарет Тэтчер. Вплоть до того, что королева
английская... Давайте Елизавету Вторую,
да,
не будем забывать.
Не будем забывать, что королева у них есть королева, и почетом и уважением пользуется сегодня. А тогда эта мысль была непривычной, непонятной. Тем более, что на континенте, начиная с французского дома в Луа, с которыми Тюдоры были в некотором родстве, утверждали твердую позицию. Женщина не должна...
Лилии не придут. Но, слава богу, англичане на это не пошли.
Но в этот момент ждали только мальчика. И вот он уже 6 лет ждет наследника. Он женат. О его жене я сейчас скажу. О матери Марии Екатерине Арагонской. Но у них уже рождались мертвые дети. И именно мальчики. И... Он уже напряжен очень на эту тему и ждет исключительно мальчика. Человек этот знаменитый, Генрих VIII, печально во многом знаменитый. Он проделал за свою жизнь огромную эволюцию. От, так сказать, короля гуманистов, каким он вступал на престол, ему Эразм Роттердамский написал хвалебную оду в честь его восшествия на престол. Любил античных авторов.
Аванс. Да, но это аванс все-таки.
Да, эта ода была программой. Эразм ненавязчиво советовал, каким надо быть правителем. Но было известно, что в ту минуту молодой Генрих, наряду с турнирами, очень любил античную литературу, классику. Он проделал колоссальную эволюцию до казни Томаса Мора, который сначала сделал этого гуманиста своим первым советником, лордом-канцлером, а затем беспощадно казнил за то, что он отвергал реформацию. Печально знаменитый 6 жен Генриха VIII. Это же невероятно.
Но не везло ему.
Это
им,
не везло, Сергей Александрович. Екатерина Арагонская, мать Марии. Длинный, тяжкий развод, которого она не признала до конца своей жизни. Анна Болейн, мать Елизаветы. Английская, так сказать, представительница английской знати.
Вот ну, та еще авантюристка. Конечно.
Авантюристка, сложная фигура. Казнена. Джейн Сеймур. Умерла очень скоро после родов
вот
родить
печально,
того
да,
самого...
Вот это печально было, да.
Да, того самого мальчика Эдуарда
VI.
Анна Клевская, какое-то недоразумение. Не понравился
портрет. Ну да,
портрет,
это даже не рассматриваем.
Понравился
не забудь,
портрет работы Гольбина,
просто, да.
Клевская не понравился. Но уцелела. Она настолько
вот
была
ей повезло.
Неприятно, что сказал, просто уберите. Даже казнить не стал.
Она не доехала просто.
Екатерина Хауарт казнена за развратное поведение.
Тоже еще
Генрих всем рассказывал направо-налево, что она изменяла ему сотнями мужчин. Ну, это даже противоестественно.
Ну, преувеличивал, но так, но это там было серьезно.
Что-то было.
Еще как.
И Екатерина Пар, последняя,
вот
молоденькая,
это...
милая, смирная, которая умирающего этого уже старого обжору и развратника, вот придется его так назвать, уговаривал, успокойся, да, наконец, признай своих детей и вообще хватит этих страстей.
Ну, кстати, она так подспудно получила, что для будущего много сделала Англии.
Все хорошее она и сделала.
Да.
Прекратила эти его... Может быть, он успел бы их переказнить, если бы она не оказывала свое положительное влияние. Вот такой папа у нашей героини.
Очень
теперь
интересно.
Мама. И мама яркая. Екатерина Арагонская, младшая дочь знаменитых католических королей, объединителей Испании, Арагона и Кастилии, Фердинанда и Изабеллы. У нее старшая сестра Хуана Безумная, это их старшая дочь.
Лалука.
То есть семейка та, еще там и безумие, там фанатизм. Изабелла...
Мы еще встретимся с потомками Хуана Безумной.
Да.
В истории Марии
не
Чудо.
Раз.
Да.
Изабелла фанатично верующая, Фердинанд фанатично жаден. Такая парочка очень яркая. И вот в возрасте 16 лет эта девочка Екатерина Арагонская была доставлена в Англию и выдана за старшего брата будущего Генриха VIII.
Угу.
То есть не планировала совсем, что она будет королевой. Какая магия есть в этих коронах? Как потом они приковывают человека? Ей даже не планировалась никакая корона. Но всю свою жизнь она посвятит борьбе за то, чтобы называться королевой.
Но у нее быстро сменился жених.
Да, этот ее Артур, ее Жених, ему было 14 лет, ей 16. Брак не был реализован, что потом долго доказывали и доказали, ибо он был очень болен, прикован к постели, умирал, кажется, от чахотки и ушел из этой жизни. И очень скоро Генрих, оставшийся главным наследником, женился на овдовевшей вот этой девице, иначе не скажешь. Вдова осталась в Англии, сначала не уехала потому, что ее папа Фердинанд не желал выплатить ее приданное по своей жадности ужасной. Тем более, раз брак-то не состоялся, зачем же доплачивать?
За что приданное?
Она была заложницей своего приданного. При дворе Генриха, будущего Генриха VIII, а при дворе еще Генриха VII, его отца. То есть в жалком положении. И вот в 609 году принято решение. Генрих VIII, едва став королем, молодым королем, женится на ней. Он на 6 лет моложе ее. Причина такого решения, тут, наверное, много может быть разных мотивов, но одна из причин, видимо, длительное, оказавшись заблуждением, намерение сохранять мир с Испанией. Очень угрожало тогдашней Европе.
Да. Конечно, мы так старались, что же нам терять невесту.
Да, такую, нарастающая мощь этой едва только что объединившейся Испании, ее лидирующее положение в мировых открытиях географических, хлынувшее туда золото.
Богатство.
Да, в империи Габсбургов никогда не садилось солнце, как говорил сам Карл V, император этой империи, куда входила Испания, как ее ядро, но входили немецкие земли, итальянские земли, и даже небольшие владения во Франции, и Нидерланды,
Нидерланды,
больше, чем Фландрия, все Нидерланды,
конечно.
И владения в Новом Свете, это что-то фантастическое. И вот мысль о том, что есть такая заложница, которая посидела немножко заложницей, нереализованная, жена, ставшая прямо сразу вдовой, что-то соблазнительное, и он женился. Тем более, что, как мы уже знаем, к женитьбе Генрих VIII относился легко. И от этого брака он очень ждал ребенка. 3 мертворожденных мальчика, вернее, 2 мертворожденных, один умер очень быстро после рождения. Что-то не то, что-то, видимо, как мы сейчас сказали бы, плохо в генетике, им бы занялась современная медицина, а там просто ждут и ждут,
что мы добьемся. Это была не редкость вообще-то.
Конечно. Детская смертность была потрясающе высокой, поэтому, и тем более, эта доктрина, установка «Бог дал, Бог взял», они смотрели на это совсем иначе, чем современный человек. И вот, когда Екатерине уже 30 лет, она на 6 лет старше тому, значит, тот очень молод все еще, Генрих VIII, ему 24, рождается дочь. Та самая Мария, о которой мы сегодня говорим. С одной стороны, очень долгожданное дитя, наконец-то, оно не умирает, живет. Но с другой стороны, это все-таки девочка. Тем не менее, надеюсь, что в будущем будут и мальчики. Пока к ней отношение было очень хорошим. Я бы сказала, детство золотое. Балы, пиры, наряжают. Но с другой стороны, в этом даже как бы золотом детстве с самого начала была большая горечь. Родители очень редко видели своего ребенка. А Генрих VIII был занят увеселениями до безмерности и делами государства тоже, но при этом он очень молод, он очень жизнелюбив. А Екатерина старалась не отстать. Она очень волновалась, как бы на его фоне не оказаться раньше времени стареющей. Она старалась все время быть рядом с ним. Тем более, что он очень давно уже доказал ей, что фаворитки у него есть и будут. И поэтому родители в жизни маленькой Марии были краткими счастливыми эпизодами. И второе, что омрачало прямо с рождения, ну, с самых молодых ногтей ее жизнь, это то, что я назвала бы династическим товаром. Для этой эпохи очень характерно видеть в детях королевских династическую продукцию, которую можно выгодно продать на вот этом межкоролевском рынке. С ее 3-летнего возраста начинаются переговоры о ее будущем браке. Ребенку 3 года.
Но у нас есть невеста.
Да.
Ребята, у нас есть невеста.
И это очень важно, потому что расстановка сил в западноевропейском регионе в эту эпоху раннего нового времени, она еще не очень стабильная. Она где-то, к эпохе, допустим, там 30-летней войны, 17 века, она определиться.
Более-менее.
А сейчас, да, более-менее. По-настоящему, такая какая-то система государств, конечно, сложится уже в рамках абсолютно нового времени. А тут неясно, кто будет на чьей стороне. Папство, как уходящая теократическая сила, все-таки плетет все время такую сложную, тонкую политику. Франция, проигравшая в Столетней войне, но затеявшая колоссальные итальянские войны. Франциск I побывал в плену, это унижение. Он хочет от него освободиться, он хочет вернуть себе достоинство. И вот тут английская корона, английский трон и дружба с Англией могут быть важной разменной монетой. Первый, за кого ее, эту Марию трехлетнюю,
прочат,
это французский дофин, малолетний будущий Генрих II.
Генрих II, да.
Да, все будет не так, его женой станет Екатерина Медичи, но первый торг вокруг трехлетней девочки, она же единственная наследница, это придает ей цену. Интересно, вот эта мысль, посетившая меня про этот династический рынок, цены там меняются. Угу. Вот она сейчас единственная наследница, других нет. И это одна цена. Предлагаются одни браки с Францией, с самой Францией. Потом она будет меняться. Когда в силу превратности судьбы ее лишат прав наследования, ее начнут прочить, ну, максимум за герцога Савойского. Цена изменилась, товар изменился. Это удивительное явление, чем-то напоминает обыкновенные рыночные отношения. Екатерина Арагонская все еще пытается в 1518 году родить наследника. Последняя неудача родила мертвая девочка. Поэтому судьба матери Марии, как судьба плохая, трудная, трагическая, уже к 1518 году прояснилась. В возрасте Марии 3 года. То есть ее детство золотое, оно еще продолжается некоторое время. Генрих VIII называет ее «самая большая жемчужина королевства». Ее показывают, наряжают, у нее приятная внешность. Все отмечают, что в детстве она была очень хороша. Пышные светлые кудри, стройная невысокая фигурка. Ее вот как товар выставляют на этих пирах, просят станцевать перед послами. Послы писали о своих впечатлениях и стали для нас бесценным историческим источником. Эти их письма, эти их впечатления, в частности, от этого золотого ребенка, который все еще остается единственной надеждой престола. Но в 1519 году у Генриха VIII родился незаконный сын, бастард, как их называли в те времена, от знатной придворной дамы Елизаветы Блаунд. Ему дали имя, красивое, с аристократическим звучанием, Генри Фицрой. И он становится опасностью для Марии. Конечно, она пока этого не понимает. Она маленькая. Но вот уже рядом с ней есть тень этого бастарда. В сущности, по тем временам король мог признать этого ребенка законным, собственной волей объявить, тем более очень скоро он свою волю поставит над всеми, даже над волей римского престола. А пока продолжается прекрасная жизнь. Ее обучают языкам, она, все подчеркивают послы, что она прекрасно читает стихи по латыни, что она может читать по-гречески и говорить, увлекается античными авторами, но не меньше, чем античными авторами, отцами церкви. Призрак того, что ее роль в истории церкви будет особенной, а мы уже знаем и зловещей, намечается здесь. Потому что именно...
Кто ее воспитатели?
Ее воспитатели, отцы церкви, больше, чем гуманисты.
Угу.
Мор не занимался ее воспитанием. Эразм не занимался ее воспитанием. И самая страшная тень, которая нависает над ее жизнью, это то, что Генрих VIII после рождения последнего мертвого ребенка задумал развестись с Екатериной Арагонской. Развод с испанкой, католичкой, дочерью самых наихристианнейших королей в католическом мире, с сестрой Карла V, вот этого самого императора, объединяющего, по крайней мере...
Она двоюродная сестра.
Да, кузина.
Угу.
Бесконечно с ним переписывается, она в контакте. И все время связь у нее с Испанией прочная. Затеять развод именно с ней, это дело, конечно, безумное. Но Генрих VIII проявил удивительное упорство. Считается, что в этом упорстве его сыграло роль очень многое. Очень хотелось поживиться за счет богатств в церкви. В Англии с XIII века правящие монархи то оказывались в большой зависимости от римского престола, ну, как, например, Иоанн Безземельный, который признал себя в начале XIII века вассалом римского папы, лично себя, не все королевство. И по этому поводу папе платилась большая дань. То потом начиналась волна протестов против этого, уже, допустим, в XIV веке при Эдуарде III. То есть отношения с римским престолом не были безоблачными. Напротив, они были достаточно сложными. Уже был Виклиф, который в конце XIV века, о котором мы говорили в одной из недавних передач. Виклиф, который подверг теоретическому, фундаментальному сомнению право римского престола на то, что они высший авторитет. Короче говоря, для развода надо было разрешение папы. Как в свое время и для брака с Екатериной Арагонской было нужно разрешение папы, потому что она уже была замужем за родным братом Генриха VIII.
Другая ситуация.
Все равно они разрешение получили.
Да.
Они бумагу получили. И был еще специальный документ, в котором подтверждалось, что тот брак не был реализованным. То есть чистота этой своеобразной невесты. А теперь развод. О браке, как известно, согласно католической доктрине, совершаются на небесах. Папа развода не дает. Генрих в ярости. Все соединяется вместе. Жажда потеснить римский престол, поживиться за счет церкви и осуществить развод. И он берет это на себя. Короче
теперь я
говоря,
буду папой.
Сам в своем отечестве
да,
папа
буду папой.
Я.
И я себя развожу.
И развел себя в 1527 году с Екатериной Арагонской. Брак его объявлен недействительным, не просто развелся, брак объявлен недействительным, а Мария незаконно рожденным ребенком.
Вот тут-то все и начинается. Я напоминаю, что вы слушаете и смотрите программу «Все так» с Натальей Басовской. Мы прервемся очень ненадолго, а потом продолжим историю Марии Тюдор.
Узнай правду здесь. Эхо Москвы. Все так.
Ну что ж, мы продолжаем. Сегодня наша героиня Мария Тюдор. Наталья Басовская ведет свой рассказ. Сергей Бунтман ведет передачу. Мы остановились на разводе Генриха VIII с
начав
Екатериной
эту
Арагонской.
Процедуру, так сказать, начав с идеи в 1527 году, он 6 лет. Генрих VIII шел к этому событию и в 1533-м развел себя с надоевшей женой. Тысяча причин, вероятно. Развод состоялся, и Мария, которая до этого была законной наследницей, единственной наследницей, уже имела титул принцессы Уэльской, то есть ее права на английский трон подкреплялись этим титулом, лишается титула, лишается статуса. Из 12 до 16-летнего возраста она дочь ненавистной разведенной жены и находящаяся в абсолютной опале совместно с матерью. Как говорят в повседневности, в этом разводе она оказалась на стороне матери. Она оказалась-то, наверное, никак иначе не могло быть, потому что ее же сразу лишили и свойства того, что признание того, что она законная дочь, того, что она законная наследница, принцесса Уэльская. Кроме того, католическая вера, в которой она воспитана, она ее тоже мгновенно не могла растерять и очень любила труды отцов церкви с раннего детства, о чем я говорила. В итоге она оказывается в положении на смену золотому детству, приходит статус внебрачной дочери, так ее теперь называют. Соответственно, обращаются, переселяют в гораздо худшие условия, чем были до сих пор. Она в небрежении, у нее был уже свой двор. Да мало того, она готовится к смерти, потому что начинаются казни неугодных людей, тех, прежде всего, кто не поддержал эту реформацию, проводимую сверху.
Отметим, что этих казней было много.
Очень. Только она превзойдет отца и в этом вопросе. Это страшно. Вот в этом превзойдет. Лучше превзошла в чем-то другом. Казнен Томас Мор, что произвело вообще впечатление на всю Европу тогдашнюю. Хотя коммуникации были не очень надежными, но были. Эразм скончался очень скоро после получения известия о казни Томаса Мора, потому что любил его как ближайшего родного своего друга. А в сущности официальный повод для казни Томаса Мора – Официальное основание — это отказ его принести присягу новому статусу короля, как главы англиканской английской церкви, его новой жене Анне Болейн, принять этот новый брак, признать его законным. Все это Томас Мор сделать отказался, прекрасно зная, что обрекает себя на смерть. И вот в этой ситуации, когда она оказалась, Мария, такой фигурой преследуемой, у нее появляется новая популярность, первая в ее жизни. Ну, до этого была придворная популярность. Династический товар, хорошенький ребенок, хорошенькая принцесса, которая танцует для послов. А вот здесь появляется первая народная популярность. Вещь страшная, сложная и очень нестабильная. Но известно, что народ часто жалеет гонимых.
Конечно.
Жалеет, да, потом быстро-быстро переметнется. Но пока она вместе с Екатериной Арагонской оказалась в статусе тех, кого жалеют. Тем более, что Екатерина проявила определенную твердость. Ее могли и заточить, но не заточили. Просто не позволяли жить вместе с дочерью. И держали в таком довольно жалком замке. Ее не казнили, что тоже достаточно удивительно. Но это, конечно, потому что она оттуда родом из Испании. Это была бы война с Испанией. Она подписывала письма до конца своих дней. Екатерина – несчастная королева. Хотя официально ее королевой уже никто не считал. Разгорающаяся реформация в 30-е годы обретает страшные, крайние формы. Вот наиболее потрясший меня, например, факт из того, что произошло – это разграбление и уничтожение знаменитой гробницы Томаса Бекета, святого архиепископа Кентерберийского, который был убит в XII веке, ну, в общем, видимо, по приказу такому, негласному приказу короля Генриха II Плантагенета. У его гробницы происходили чудеса, происходили исцеления, это было место паломничества. Гробница была богатейшим образом изукрашена. И вот под флагом реформы церкви, борьбы с католическими предрассудками, с ведома Генриха VIII разграбили эту гробницу, выковырили драгоценные камни, растащили драгоценные ткани и кости сожгли святого, а потому что Генрих подписал такой текст. Томас Бекет, бывший епископ Кентерберийский, XII века, провозглашенный римской властью святым, с этого времени таковым больше не является, и его не следует почитать. Вот такие крайности, такие жестокости, которые, конечно, впитывала в себя и Мария, будущая кровавая. И в этой вот тяжелой обстановке реформации она и ее мать, непреклонная Екатерина Арагонская, становятся знаменем контрреформации будущей. Все силы, которые, прежде всего, север Англии, Шотландия, те, кто не приняли проведенную реформу Генриха VIII...
У шотландцев другая будет реформа.
Да, у них будет своя, но они держатся за католическую, пока за католическое знамя. Для них фигуры Екатерины Арагонской и преследуемой Марии очень желательны. До падения Анны Болейн, так сказать, статус Марии был так труден, что, в общем, она помышляла даже о побеге из Англии. Ей подчас грозила смерть. Но в 1536 году Генрих VIII, неустойчивый муж и неустойчивый король, казнил Анну Болейн. Это отдельная история, подробности о ней говорить сейчас не будем. И через 11 дней после казни матери Елизаветы I, Анны Болейн, вступил в новый брак с некой Джейн Сеймур. И эта молодая Джейн Сеймур, наконец, родила ему сына в 1537.
Да, но прибавилась еще одна гонимая принцесса.
Да.
Да,
Елизавета, дочь Анны Болейн. Итак, две.
Еще одна незаконно рожденная.
Мария от Екатерины Арагонской, ставшая незаконной, потому что состоялся развод и потому что брак вообще признан недействительным. Анна Болейн, которая была казнена как бы за предательство, за измены, там бог знает, что ей приписали, и на почве казни ее матери брак тоже объявили незаконным. И родился законный мальчик. В 1537-м Джейн Сеймур родила сына. Это будущий английский король из династии Тюдоров, который недолго будет править. Эдуард VI, он будет править всего 4 года. Нет, 6 лет. Он будет править 6 лет. Пока никто не знает, какая будет его судьба. Роды очень трудные. Через несколько дней после его рождения Джейн Сеймур умирает. При дворе ползут слухи, и по стране ползут слухи, что на самом деле роды были трудные, и надо было бороться за жизнь и матери, и ребенка. И как это бывает, он сказал только спасать наследника, поэтому Джейн Сеймур была обречена. Мария... Крестная мать принца — это вроде бы милость. Но опять не наследница, потому что теперь есть наследник. А она отодвинута в тень, и то, что она была объявлена незаконно рожденной, не отменено. Какая изломанная жизнь! Она должна быть изломанной, мучительной, потому что между двумя конфессиями, между двумя родителями, между двумя Англиями, одна принимает реформацию, другая нет, а между двумя странами, потому что испанские родственники все время пишут ей письма, в которых ее морально поддерживают, могущественный Карл V, ее кузен, он как бы всегда, ей кажется, в любую минуту двинет великие войска ей на помощь.
Да, он этих... ее кузен, да. Давайте уточним, здесь все. Он ее точно двоюродный брат Марии.
Да,
да, двоюродный брат Марии.
Совершенно
так
верно.
Что это будет очень важно для последующего. Здесь спрашивают, что будет двоюродный племянник, будет ее Филипп II.
Потому что она выйдет замуж за
да.
сына Карла V,
да,
Филиппа II.
Да.
Между тем продолжаются торги на династическом рынке. Марию по-прежнему сватают. Начали в 3 года, мы говорили. Я просто перечислю, за кого еще предположительно ее
да,
сватали.
Да, вы послушайте уровень.
За дофина Франции.
Нормально.
А потом к союзу с Габсбургами повернулись, и она предполагаемая невеста императора Карла V, кузена Марии. Она побывала его теоретической невестой. Даже прислала ему какое-то кольцо, которое он со смехом надел на мизинец и сказал, ну что ж, буду носить, в память о ней много старше и так далее. А потом снова планы, связанные с Францией, ей 12 лет. Потом шотландский король в 30-е годы. Кто-то из юго-восточной Европы это... Падение статуса, это где-нибудь Балканы, то есть это туманные были слухи, но настолько был снижен ее статус, что ее могли отдать за какого-нибудь там славянского князя. Да. Потом за сына герцога Клевского, но это тоже, это провинция, это ничтожество. Франческо Сфорца рассматривался правитель Милана, и снова французский принц. То есть еще одна грань. Изломанность ее жизни. Она все время как бы выставлена в витрине на продажу. И вот этот династический торг вокруг нее идет. И как бы шансов на корону у нее нет. Они призрачны. И она надолго уходит в чисто религиозные вопросы. Где-то с 40-х годов... Хотя права принцессы восстановлены, положение при дворе приличное, она не может, уже не обязана бояться свою жизнь, но личной жизни нет. На ярмарке невест она уже не юная. Уже стал королем в 47-м году ее сводный брат Эдуард VI, сын Джей Сеймур, и она уходит в религию полностью. Это, видимо, такое, ну, отчаяние, внутреннее одиночество. Судьба сломана, это ясно. Но как интересно, что отказаться от призрака короны, вот, например, сказать, и уеду я себе в Испанию к своим родным.
А те будут счастливы, нужна она им там очень
сильно.
Она
им тоже не нужна.
Да.
Она нигде, никому
не нужна. Если она не претендентка на престол английский.
Поэтому, если ее можно хоть чуть-чуть оправдать ее последующее злодейство, заметим, судьба очень тяжелая. И при этом народ, и не только народ... Народ в широком смысле слова, и те остатки католического духовенства, которые еще целы, превращают ее, живущую где-то в тени, всю в молитвах, в знамя контрреформации. Я даже думаю, что если предположить за ней какое-то политиканство, а какое-то примитивное, видимо, было, то вот этот ее уход в крайнюю религиозность не такой случайный. Ведь ее превращают в знамя контрреформации. А это серьезное знамя. Смотрите, какая она набожная. Она не только гонимая, она не только вот там несчастная. Она очень верная католичка. И вечная память об ее матери Екатерине Арагонской, которая была фанатичной католичкой и дочерью самых католических западноевропейских королей. Поэтому... Она знамя католиков, знамя тех, кто недоволен развивающимся ранним капитализмом, огораживаниями, всем тем, что приносит мучительную ломку в экономику, в социальную жизнь страны, но что совершенно неотвратимо. А она по своей личной судьбе и установкам как бы надежда на то, что можно вернуться во вчерашний день. С позиции длительной исторической ретроспективы мы знаем, что вернуться ровно в вчерашний день нельзя. Но как много людей в 20-м и даже в 21-м веке часто думают, вернемся ровно туда, где нам было так хорошо. И вот она, ставленница, вольная или невольная этих сил, все-таки, думаю, довольно-таки свое политиканство у нее было. Что дает мне основание так думать? Когда в связи с ранней смертью Эдуарда VI Мария опять становится совершенно реальной наследницей, придворная попытка лишить ее этой возможности проваливается, выдвигает некую Анну Грей, внучку сестры Генриха VIII, но народ
чуть-чуть не удалось.
И Лондон не поддержал. Вот это знамя вокруг Марии, ореол, который образовался, католичка, религиозная, набожная, ну, незамужная, значит, по тогдашним еще понятиям очень чистая, никаких дурных слухов о ее моральном поведении нет, заставила народ, и в частности лондонцев, вступиться за нее. И она, королева, вот тот призрак короны, который казался таким нереальным, внезапно осуществился. Она сразу берет реванш, как бы за все. Вот эти молниеносно начавшиеся казни, она у власти 5 лет, с 53 по 58. Ну, разгар казни 55, конечно, когда прибудет ее супруг, сейчас он появится в нашем рассказе. Но все равно, сразу казнена вся семья этих Греев, не только сама несчастная ставленница придворных, все. Казнен архиепископ Кранмер, горячий сторонник реформации, человек широко образованный, интеллектуальный, ну, фигура, сопоставимая, допустим, с Томасом Мором, уже ушедшим в прошлое. Начались ежедневные сожжения еретиков. Ну, как не получить было ей это прозвище кровавое? И тут еще она объявляет, что она приняла решение, что ее мужем, женихом, а затем мужем, может стать только один человек, а именно сын императора Карла V Габсбурга, Филипп II Испанский. Человек молодой, ему 26 лет, а ей 39.
Угу.
Тем не менее, только за него. Он не просто человек. Политически это тоже фигура, это тоже знамя. Это знамя контрреформации, это знамя борьбы против кальвинизма, поднявшего голову и развивающегося в Нидерландах. Это знамя дружбы с инквизицией. Это мрачная, это ужасная фигура. И в Англию, которая с 14 века отличается, ну, с 13 даже, колебаниями в религиозном вопросе, привлечь в качестве мужа королевы, скажем сразу, не короля, мужа королевы.
Консорта, да.
Да, это муж, который называется принц-консорт. Он муж, но он не король. И все равно. Тем более, что она объявляет, что это решение ее сердца, ее души в ее-то годы. Но другого-то у нее в жизни не было. 25 июля 1554 года состоялась свадьба Марии. Я думаю, что для всех людей, сколько-нибудь вольно мыслящих в Англии, ну, для протестантов прежде всего, уже было ясно, что это черный день. Тем более, это молодой принц, очень ненавидимый во многих частях Европы. Ну, в Нидерландах эта фигура, он и Альба, Альба и он, неизвестно, кто страшнее. Два чудовища. Но он молодой. И в ее глазах красавец. Я не знаю, как ей удавалось писать, что он красавец, его изображения известны. Вот она поздняя любовь-то, как сказал бы Александр Николаевич Островский. Он очень оживился в Англии. Начались придворные пиршества, балы. Ну, ей хотелось взять реванш за свои юные годы. Золотое детство, затем провал в юные годы. Взять реванш. Угу. Но все проходило очень трудно, потому что он прибыл с большой испанской свитой. И выяснил, что аристократия испанская той эпохи очень плохо совместима с аристократией английской. Они по-разному одеваются, у них разные традиции. У испанцев, как известно, воротники были таковы, чтобы голову даже нельзя было опустить, чтобы она автоматически держалась с задранным кверху носом. И, как пишут англичане этого времени, что они держат так, как будто бы мы их слуги. Начались конфликты, которые дошли до драках при дворе. Пиры заканчивались дракой, затем суд, кого-нибудь казнили, а казнили щедро. То есть это довольно страшная ситуация и страшное решение принять Филиппа II в качестве мужа королевы. Кровавая политика, с которой она осталась в истории, конечно, она как топливом каким-то, как духовным огнем дополнительным была поддержана Филиппом II. Хотя при дворе он вел себя светски, участвовал в балах, в турнирах, но он привез с собой соответствующих людей и соответствующие судилища над еретиками. Если не достигли того, что творилось в Нидерландах, ну, в разгаре 60-х годов это будет, это на пороге, то он здесь прошел предварительную подготовку, надо сказать. Ежедневные сожжения еретиков. Ежедневные. Эта процедура стала повседневностью. 3000 священников католических, которые еще нашли уцелевших в заброшенных, полуразрушенных храмах, в полуразвальных монастырях, их отыскивали. Они были изгнаны из Англии. 300 тех, которые считались особенно активными и зловредными, были сожжены. А множество протестантов стали сжигаемые на глазах этой ежедневной процедуры, стали вызывать сочувствие народа. Вернемся к теме сочувствия народа. Будучи гонимой и несправедливо обиженной в семейном плане, Мария была несколько лет объектом горячего сочувствия народа. Среди даже самых простых людей сохранились сведения и об этом. А теперь эти самые протестанты, во-первых, их влияние в Англии уже очень сильное, прошли годы, с 30-х годов, сейчас 50-е. А во-вторых, в этих страшных публичных казнях многие из них начали проявлять исключительное мужество. Перед лицом смерти они изменили свое поведение, если вначале многие каялись, как им приказывали, просили прощения свои былые убеждения. Но вот Кранмер сначала покаялся, но перед самой смертью сказал: «Сожалею, что покаялся. Я хотел сберечь твою жизнь, чтобы помочь вам же, моим братьям, протестантам». А теперь многие из них ведут себя просто исключительно то ли героически, то ли фанатично. Но народ потрясен их мужеством перед лицом смерти. И вот эта народная симпатия, или по-пушкински мнение народное, начинает перемещаться и очень быстро отшатывается от фигуры Марии, от которой никто не ждал такой жесткости, такой толпы иноземцев, тем более испанцев, такого мужа. А тут еще происходит некий знаменитый на всю Европу казус. Народу объявляют, что она ждет наследника от Филиппа Испанского. Это важное известие, что в конце концов ведь есть опасность, вдруг Филипп добьется, что его признают и королем английским. Угу. А у него уже столько корон, еще одна.
Ложная весть.
Да, это ложно, это слухи. Но если
она сама в это верила.
Да, если будет законный наследник, то корона перейдет к наследнику. Есть версия, что она сама верила, что у нее родится ребенок. И что как бы внешне все выглядело так, что родится. Не знаю, мне все это кажется большой политической игрой, чтобы успокоить страсти и переменить то самое мнение народное. Ничего, вот сейчас она родит ребенка. Давайте порассуждаем, вот как должен рассуждать нормальный человек. На престоле женщина. Непривычно, но приняли. Вот сейчас она родит ребенка, она помягчает, она подобреет. Филиппа дела уже отвлекли, он уже отправился в Испанию. Ему надоело здесь, в Англии. И драки дворян надоели, и все надоело, и у него много дел. Он уплыл в Испанию. И, может быть, все будет хорошо. И волна ненависти к ней, при этом известие, что у нее будет наследник, немножко спала. Но, как известно, дольше 9 месяцев трудно сохранять такую версию. Им они ухитрились ее держать 12 месяцев. Только в 12 месяцев признали, да,
немножко,
3 месяца плюс-минус, это были ошибки, неточность, тем более медицина известна какая была. Но в конце концов пришлось признать. И все, что осталось, а признание это случилось в 1555 году, в это время как раз Карл V отрекся от императорской короны, Филипп там у себя стал еще императором,
великим правителем. Нет, он не стал императором, он стал только испанским
королем. Он получил половину империи, готовится бороться за прочность границы и объединение всей, и в это время она, ну вот, народ готов был смягчиться. Но нет, она не дала ему это сделать. Во-первых, она втравилась в противоречие с Францией ради Филиппа. И чем это кончилось? Непродуманная война, к которой Англия была не готова, потери Кале. В 1558 году англичане потеряли последний обломок своих владений во Франции, на континенте. Кале важнейший. Ворота Франции называли этот город. И она, известны такие слова, она говорила, когда я умру, и если будет вскрытие произойдет, и будет скрыто мое сердце, там обнаружат Кале. То есть закат ее жизни очень плохой, очень тяжелый, а жизнь неудача. И народ при жизни называет ее кровавой и возлагает все свои надежды опять на принцессу, опять на женщину. Как потом выяснилось, не напрасно. Потому что Елизавета... Как женщина, во-первых, умная, по-видимому, более умная от природы, она имела возможность видеть все вот эти безумные ошибки, все эти безумные поступки, эту попытку силой и только силой, казнями и только казнями и кострами повернуть историю, а тем более мысли людей вспять.
Но Мария ее не тронула. Мария-то ее оставила.
Да, она состояла в ее свите некоторое время. Но Елизавета, видимо, была столь умна, что вела себя так тихонечко, так осторожненько, что ее не за что было раньше времени казнить.
Да, только причастие не принимал католического обряда, а остальное все делал.
Тем не менее, Мария всегда называла ее сестрой, как когда-то называла братом своего этого бастарда Фицроя. И во всяком случае... Вся эта странная история с детьми, которые то законны, то незаконны, завершилась тем, что Елизавета правила как законная правительница Англии.
Наталья Басовская, вот такая судьба Марии, прозванной Кровавой, Марии Тюдор, королевы Англии.
Правды не спрячешь. Эхо Москвы. Все так.